Добрый вечер, дорогие друзья. Матвей Гонопольский здесь. И сейчас будет наша программа, которая называется «Гонопольская правда. Вечерняя». Ну, вы здесь, поэтому я понимаю, что вы увидели приглашение, все вам пришло, ну, надеюсь. Много новостей. Сейчас дал интервью Кате Катрикадзе. Вы знаете, что у них Катрикадзе и Дзетко, у них есть их такой как бы YouTube-канал, и поэтому там это отдельно, то есть дождь отдельно, этот канал отдельно, поэтому посмотрите. Я не знаю, то ли сегодня они будут показывать, то ли завтра, у них, по-моему, то ли каждый день, то ли не каждый день, не очень знаю. Ну, давайте начнем с вами здороваться, потом за новости, новостей много. Кишинев передает большой привет. Привет из Киева. Матвей Чатовцам, Ладыженский. Привет. Ашкелон плюс 25. Вечерний Рим. Бонасера плюс 22. Ашдот 21. Вечерний Киев приветствует. Лайк обязательно. Валентина Бунина. Добрый вечер из Харькова всем. У нас плюс 18, жду стрим от Матвея Юрьевича. Карловы Вары. Жаль, что Молчанов ушел несколько месяцев. Он записал несколько передач воспоминаний в Ютубе. Да, я видел сейчас его как бы прощание вот на этом канале Шенкин 40. Да, конечно, он плохо выглядел, уже все знал. Батьям плюс 23, приходит лето уже в израильскую АССР. Да. Юлия Панкова, Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону плюс 19, другие пишут. Швейцария, Берн плюс 12, сезон дождей. Подмосковье здесь плюс 20, Киев плюс 11. Да, такое, знаете, лето. Иерусалим, добрый вечер в Иерусалиме, плюс 19. Вот Алла пишет, футбол во Львове два раза прерывали и отменили из-за тревоги. Да, сегодня они мочили, и вчера мочили, и сегодня мочили. Много мочат, прямо днем, просто дроны посылают. Новая Каховочка, с уважением, и вам с уважением. Харьков район ХТЗ, Винница плюс 11, город Нежин. Привет из Молдовы, дождик все еще идет, плюс 14, мокро, админ и чат, всего доброго. Привет, добрый вечер с Ужгорода, реклама АТБ. Прилетел шахет впервые в город. Ужгород, там очень дорогая сейчас недвижимость, потому что это, как бы считается, абсолютно безопасный город. Там, вы знаете, граница с Венгрией, прямо в городе граница со Словакией. Но вот впервые прилетел шахет. Ну, Владимир Владимирович, как бы его миротворчество, вот это мы все знаете. Елена Воропаева. Добрый вечер. Сегодня на соседней заброшенной даче обнаружила кошечку с 5 малюсенькими котятами. Пошла в магазин, купила корм, иду кормить. Трогательно. Ну, правильно. Ну, нельзя их оставлять, чтобы они голодали. Ну, я понимаю, эти кошки плодятся как кролики, а кролики как кошки. Да, 21 век пишет, горячий пирожок, экономика России обогнала США по темпам роста, заявил глава Минэкономики развития Решетников. А знаете что, я еще до киевских новостей покажу вам кое-что, вот его это выступление. Он такой замечательный как бы человек, и он так выступает хорошо. Вот смотрите, 55 секунд Решетников объясняет, что российская экономика просто рвется вперед. Вот понимаете, кто про что. Хорошо, что вы это вспомнили. Вот смотрите, я вам сейчас это покажу. Вот сидит человек, знает, что он врет. Просто невероятно. Невероятно врет. Но все равно он сидит перед Путиным и врет. И Путин знает, что он врет. А этот знает, что Путин знает, что он врет. Ну вот, давайте посмотрим.
То есть, если мы в 17 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, да, то вот по итогам 25 года это уже почти 56%. При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли, не только в соответствии опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международное сравнение, которое есть. Вот. Поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес волнует текущая ситуация в экономике, вот. Но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следует фаза такой стабилизации. То есть, если мы в 2017 году...
Это, значит, вот при этом обратите внимание вот на что, что вот он сравнивает с Америкой, да? Но почему-то обязательно говорит, что экономика Европы в этот момент падала. Ну вот вдумайтесь, о чем он говорит. Он рапортует о русской экономике и одновременно говорит, что мы уже почти догнали Америку, а вот Европе какие... Ну, был такой очень хороший парень, он сейчас в Америке и почти ничего не делает, я имею в виду из ютубных каких-то историй, но раньше он был, и раньше он делал и пародии, вы его знаете. И вот он сделал пародию, но я так понимаю, что это еще очень давняя пародия. Давняя. Но вот его пародия на вот этого Решетникова, хотя, может быть, он пародию делал не на Решетникова, но не лишнее посмотреть. Вот сейчас тоже... И вот, понимаете, вот, значит, как бы он сидит перед Путиным и говорит. Вот давайте послушаем.
Сегодня мы получили небывалый рост ВВП. Вот тут на графике видно. График непростой, тут использованы сложные экономические модели. Но я поясню. Вот тут ВВП, а вот тут планка. Это дохуя денег. И мы эту планку в дохуя достигли и перестигли.
Больше, чем мы ожидали прогнозировать.
Да. Вот здесь видно, как график пробивает цель, и мы как бы стремились, продав трусы и унитазы, заработать дохуя, а заработали вообще дохуя. И мы по вашему поручению в пятерку крупнейших экономик мира не вошли, потому что мы эту пятерку перешли. Вот пятерка, нас здесь нет, потому что мы вот здесь.
Ну, по-моему, это просто замечательно, да? Просто замечательно. Просто талантливо сделано. Да. Да. Ну, хорошо. Теперь Украина и вокруг нее. Такая жуткенькая атака была. ПВО обезвредило 710 вражеских дронов. Воздушные силы рассказали об особенности атаки Российской Федерации. Ох, мстительная тварь, Владимир Владимирович. Значит, что они говорят? По словам военных, особенность атаки. Противник вновь использовал территорию Белоруссии и Молдовы для пролета ударных БПЛА в сторону Украины. Значит, противовоздушной обороны сбита... на 18:30 и подавлено 710 вражеских дронов различных типов. Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА, а также падение сбитых дронов и обломки на 26 локациях. В общем, с 18-го, значит, сейчас. В общем, короче, вот как этот употреблял слово такое нецензурное, то вот этих дронов было тоже вот как это нецензурное слово. Россия атаковала объекты нафтогаза в двух областях. За сутки зафиксировали 23 российских попадания в объекты железной дороги. Россияне, ну, это их стиль фирменный, понимаете, это фирменный стиль, даже я не скажу Путина, это фирменный стиль граждан Российской Федерации, российского народа. Россияне обезглавили тела двух украинских защитников на Гуляй-Польском направлении. Идем дальше. В МИД Венгрии впервые вызвали посла Российской Федерации из-за российской атаки на Закарпатье. То есть венгры вызвали российского посла. Значит, дальше. В Молдову залетел, похоже, на шахет беспилотник, которым РФ атакует Украину. Теперь разные новости, на которые обратили внимание украинские СМИ. Значит, президент Венгрии осудил атаку российских дронов на Закарпатье. Заметьте, президент старый никогда ничего не говорил против России. А теперь уже он говорит, ну потому что Мадьяр призвал его уйти в отставку. Не умеют читать и имеют болезни. В Закарпатье в семье обнаружили 8 детей, которые никогда не учились в школе. Дальше. Ну, вы поняли, да, сегодня впервые российские дроны, залетев с тыльной стороны, атаковали город, в котором никогда этого не было. Город Ужгород, прекрасная жемчужина Западной Украины. Экс-глава МИД Словакии о шахедах над Ужгородом. Это результат политики Фицо по отношению к Путину. Дальше. Очень смешно. Словакия закрывала границу с Украиной из-за российских шахедов над Ужгородом. Причем тут Украина? Дальше. На Львовщине после ударов Российской Федерации без электроснабжения более 10 тысяч абонентов. По всей Украине снова объявляли о ракетной угрозе. Ну вот это два российских попадания в объекты железной дороги, это, конечно, опасно. Ну, вы знаете, приходится останавливать поезда, например, люди из поездов выходят и идут там, выбегают в поле, ну, все это вот рассказывали. Зеленский, Россия уже выпустила 800 дронов, и атака продолжается. Ну, ладно. Что сказать? Знаете, есть такое же выражение, долг платежом красен. Ну вот, посмотрим. Я за Украину не очень волнуюсь, потому что Украина покажет, где раки зимуют. О чем я сегодня говорил Кате Катрикадзе. 21 век, значит, что вы пишете? Вы тут пишете про рекламу. Вы пишете о том, что как бы, ну, важное, я подтвержу это, очень важно ставить лайки. Ставьте, пожалуйста, лайки. Вы описываете рекламу. Джованни Гавва. В Приднестровье уже очень скоро рухнет все. Хорошо бы было, чтобы Украина эту территорию забрала. Нет, Украине не нужна чужая территория. Это территория Молдовы, поэтому должна быть Молдова. Так, хорошо. Теперь давайте... Сергей Ковтун пишет. Огромная, красивая, огромный красивый лайк. Да. Коля Матвеев, добрый вечер, добрый день. Матвеевич, я с вами, разрешение параду нельзя было давать, даже по просьбе Трампа. Лайк поставил. Да не, ну послушайте, все-таки я согласен не столько с Трампом, сколько с мадьяром, с украинским мадьяром. Надо бить потому, что не даст запускать по Украине вот такое вот количество, 800 дронов. Понимаете, я думаю, в этом важный смысл. Ну, теперь всякие новости, которые я для вас засейвил, они, знаете, вот некоторые люди в своей какой-то такой безотчетной любви, ну вот левые, как политики говорят, что это, так сказать, такое, ну, левое настроение, когда ты ищешь мира, вот такое вот, да, в нынешней ситуации. Вот я хочу вам... Сейчас же идет Евровидение, и там спрашивают разных победителей Евровидения, что они думают на разные политические вопросы. А вы знаете, что артистов и спортсменов нельзя ни о чем спрашивать. Ну, потому что там весь IQ ушел в мышцы, а у артистов в голос. Короче говоря, вы знаете, наверное, помните, был такой певец Евровидения, он, по-моему, даже был победитель, Немо, такой между мужчиной и женщиной. Певец Евровидения Немо говорит, что его очень вдохновляют храбрые люди Газы. А автор, это перевод с английского, он спрашивает, да, и он мечтает однажды посетить это место. По этому поводу доктор Малуф спрашивает, как вы думаете, как бы с ним в Газе обошлись? Вот это певец Немо. Вот он приходит и говорит, ребята, это Газа? Ему говорят, да. Он говорит, я вас люблю, вы храбрые люди. И это, наверное, последнее, что он скажет, этот певец. Понимаете, так жизнь устроена, что делать. Вот последние дни мне приходится вам чуть ли не просто каждый день, а утром и вечером рассказывать о каких-то новостях медицины, но... Да-да-да, хорошая фраза. Кто написал 21 век? Газуй отсюда. Гениально. Газуй отсюда. Теперь идем дальше. Вот, значит, достижения медицины. Ну, днем я вам рассказывал про интереснейшие достижения израильских медиков о прижигании внутри такой специальной иглой опухолей внутри организма человеческого, потому что эта тонкая игла, она специальная, она как шприц, и сквозь нее идет жидкий азот, который замораживает опухоли, а после этого они просто распадаются. И вот новое. Вы понимаете, утром, вечером, вообще я не знаю, так сказать. Так, Людак, который я бесконечно обязан. Два сообщения. Сначала от нее. Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-160 с аэродрома Украинка. Возможные пуски крылатых ракет. И Зеленский заговорил. Осуществлен запуск первых ракет. Ну, люди пойдут в укрытие, и, ну да, люди пойдут в укрытие. А то как? Ну, будут ракеты, да. Так вот, про медицину и про хорошую. Пишет Таня Нарбут, что-то хорошее на ночь. В медицинском центре Рамбам ввели в эксплуатацию ядерный сканер нового поколения. Сканировать вас. Больница в Хайфе стала вторым медицинским учреждением, в котором после американской Mayo Clinic, получившей, наверное, новейший аппарат, StarGuide GX оборудование, слушайте внимательно, почему это что-то вот такое вот совершенно невероятное. Вот почему. Оборудование оснащено кольцевой камерой для одновременного сканирования тела со всех сторон, что позволяет создавать трехмерное изображение высокой точности. Не двухмерное, а трехмерное. Как пишет YNET, точность диагностики выросла вдвое по сравнению с техникой прошлых серий. Дальше, что самое для нас важное. Технология сокращает время сканирования пациентов с 45 до 8 минут. Вы спросите, почему? Ну, во-первых, это удобно, а во-вторых, по словам руководителя Института ядерной медицины профессора Зоара Кейдара, это критически важно для онкологических больных, детей и людей с болезнью Паркинсона, которым трудно сохранять неподвижность. Ну, про Паркинсон это понятно, но вдумайтесь, ребеночек лежит. Как его сканировать? Он же орет, он не понимает, ему страшно и так далее. Ускорение процедуры также снижает дозу облучения, получаемую организмом в процессе визуализации. И дальше говорит, что, ну вот вы понимаете, насколько это движение вперед. Значит, да, между прочим, КОК 0002, он, может быть, действительно прав. Но, ну, он прав по своей логике. КОК написал, Моль решила показать силу перед встречей Си и Трампа. Ну, понимаете как, кому показать мощь? Си Цзиньпин все знает. Трамп тоже все знает. Он все прекрасно знает про мощь Российской Федерации. Вот что сейчас происходит? Ничего принципиально нового, просто больше ракет, больше дронов. После Трампа в Китай поедет Путин. Ну и что? Испугали Си Цзиньпина голой жопой Путина. Перестаньте, ребята, так послушайте. Все уже, все понятно. Вот это вот очень интересная история. Вот то, что происходит в Британии. Вы знаете, у нас когда-то в закрытом эфире был такой мощный спор с я не помню, кто там был самый яркий. Вспоминаю, прямо вот мне в лоб говорил. Ваня Каприз, да. Ваня Каприз, мы заговорили про Британию. И там Алекс был, который говорил, что вот Британия, она как-то вот гибнет. Ну, по причине мигрантов, и не просто по причине мигрантов, а по причине институциализации этих мигрантов. Понимаете? Они идут во власть. Понимаете? И вот, я думаю, что Алекс смотрит, ему это будет приятно, потому что это подтверждение его тезиса и тезиса Ольга. Все реже и реже захожу на стрим, неинтересно, просто читает Матвей новости, из которых 80% уже известны, и как могло быть интересным просто общение со всеми нами, где фирменная Гонопольская. Ну, послушайте, я не знаю, что мне вам сказать. Каждый человек имеет какие-то свои ограничения. Мою точку зрения вы знаете. Ну, ходите туда, где интересно, где, наверное, гостей приглашают. Я же вам сказал, моя программа – это выпуск новостей. Не ждите от меня того, чего от меня не надо ждать. Плющевские эфиры, например, это эфиры с гостями. У меня это эфиры мои, где я просто рассказываю новости. Ну вот эту новость вы, например, что значит просто новости? Вот эту новость вы, например, не знаете. Посмотрите на эту чудесную женщину. Видите? А теперь я вам про нее расскажу. Пишет Илья Киселев. Эталонный пример нового европейского левого политика. Знакомьтесь, это Антуанетта Фернандес. Политик британской ультралевой партии «Зеленые», добивающаяся того, чтобы заставить белых британцев платить репарации чернокожим за рабство, состоит в группе «Зеленые» глобального большинства, которая выступает за расовую и экологическую справедливость. Дальше. А теперь вишенка на торте. Она дочь нигерийского нефтяного магната-миллиардера и прямой потомок королей Лагоса, в свое время крупнейших работорговцев и рабовладельцев того региона. Ее партия заявляет, что указывать на родословную Антуанетты – это расизм и попытка сорвать торжество социальной справедливости. Клевая женщина. Теперь во власти. Теперь про Ермака. А, Саша просит меня прочитать. Сейчас прочитаю. Значит, просто комедия. Польская полиция задержала 4 шведов, обвиняемых в ограблении норвежского туриста в Гданьске. Преступники угрожали мужчине ножом, похитили его телефон и несколько тысяч норвежских крон. Задержанные в возрасте 23, 19, 18 и 17 лет доставлены в полицейский участок, где им предъявили обвинение в вооруженном ограблении. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Ну и напоследок, вот вы понимаете, это шведы, граждане Швеции. Их имена Мохаммад Ха, Джабраил Ха, Сенал Санет О и Аран Асиб А. Ну вот эти вот буквы в конце, это их фамилия, как там, Ахамад. Вот такие вот шведы, которые ограбили норвежцы. Прекрасно. Вы понимаете, что меня смущает в истории с Ермаком? Это вот эта стая шакалов, которые набросились на нее, плюс народная ненависть и так далее, и так далее. И понимаете, я тут выгляжу немножко как такой вот, значит, выпавший из гнезда. Потому что для меня важно какое-то решение суда. Потому что сейчас все слово против слова. Я все понимаю. Я об этом говорил и вчера, и сегодня в утреннем эфире. Понимаете, он, конечно, вот эту народную ненависть, а к нему действительно народная ненависть, причем и пролетарская ненависть народная, все это он слепил себе сам. Потому что, вот помните, я вам говорил, не по чину, нету такой должности, и об этом говорили все, друг президента. Ну и, вы понимаете, нету и... Тут ведь не только он делал ошибки, это и Зеленский делал ошибки. Чего стоит, например, что Зеленский отправлял Ермака на переговоры? То есть человека, который не занимает никакой должности, ну, например, в Министерстве иностранных дел, то есть Сибига министра не ехал, а этот ехал. И понимаете, как вот, например, у меня в голове как получалось? Вот он поехал, были переговоры, они были безрезультатны. Кто виноват? С одной стороны, Путин. А с другой стороны, а может быть, кто сказал, что Ермак заканчивал там МГИМО или Киевский институт международных отношений? Понимаете, он же не профессионал. Почему? И вот все вот это накапливалось, накапливалось, накапливалось. А теперь вот ты мордой в дерьмо, и вот теперь мы тебе будем объяснять, какой ты. И у тебя не было рамок, и у нас теперь не будет рамок. Выходит Ермак и говорит: у меня кроме квартиры и машины больше ничего нет. А ему говорят: ага, ага. Ага, тебя нет. Мы сейчас найдем твои миллионы. А я говорю, вы сначала найдите миллионы. Но это психология масс. Я никого не осуждаю. Он дрючил массы все это время. И надо еще посчитать. Может быть, и были упущенные возможности. Может быть, так сказать, ему надо было все-таки самому отойти. Конечно, он как глава офиса президента, он сортировал людей, он их допускал или не допускал к Зеленскому. Его сейчас прямо во время судебного процесса, там один человек вышел вперед и говорит: а когда мне надо было увидеть президента, кто с меня требовал 100 тысяч? А этот говорит: я требовал? Ну, ваши там требовали. Вот понимаете, вот это все такой клубок. Но я все равно перпендикулярно и на вытянутой руке. Я не участвую в этом и предлагаю вам не участвовать, потому что мы уподобляемся просто охлосу, которого дурят. А если вдруг потом ничего не найдут, мы же не будем перед ним извиняться. Мы скажем: ну не нашли, хорошо, в следующий раз найдут, следствие плохое было. Я не думаю, что так можно. То есть, другими словами, так можно, но так нежелательно. И вдруг неожиданно. Я читаю, я ее специально для вас перевел с украинского языка. Вот, видите, Николай Золотарев: Ермака отправить на Байкал, пусть осваивает Сибирь. Какого хрена его надо отправлять? А почему не вас отправить на Байкал? Вы считаете его виновным? Кто сказал? И вот я открываю Facebook-канал моего друга Борислава Березы и неожиданно читаю вот что. Я специально перевел на русский язык. Пост, который многим не понравится, это пишет Борислав Береза. Ермак мой враг. Он меня ненавидит, как и Владимир Зеленский. И они оба сделали много, чтобы причинить мне боль и дискредитировать меня. Но я не могу поддержать то, что происходит сегодня. Мне не нравится, когда с ним, таким, который потерял большую часть своего влияния и возможностей после снятия с поста председателя офиса президента, фоткаются как с обезьяной на пляже в Евпатории, делая это, чтобы унизить его и утешить толпу этим трофеем. А таких фоточек и насмешек я видел достаточно. Это напоминает пинок умершему льву, с теми отличиями, что он не лев и жив, хотя и выглядит жалко. Оно сбрасывается. Ты публично ему скажи, что он ублюдок, завхоз и агент российского влияния, когда он был у власти. Не можешь? Ну тогда ой. Кстати, Ермак заблокировал меня в соцсетях, пишет Борислав, чтобы не видеть мои посты и заявления. Мне не нравится, когда в спину Ермаку кидают яйцо. Что это? Ты ему брось, смотря в лицо, и сделай это, когда он на посту, а не тогда, когда он сбитый летчик. Сделай это так, как смело сделал 24 сентября 2004 года в Ивано-Франковске студент 17-летний Дмитрий Романюк, когда бросил яйцо в Януковича, который тогда был всесильным премьер-министром и кандидатом в президенты. А бросить в спину не понимаю и не поддерживаю. Хотя то, что сегодня получает Андрей Ермак, это последствия его действий и решений, возвращающихся к нему бумерангом. И дрянная кадровая политика, из-за которой... Извините, я паузу делаю, потому что все время текст сбрасывается на начало. Не знаю почему. И дрянная кадровая политика, из-за которой никто не пришел его поддержать, из тех, с кем он работал или кто целовал его в жопу. Первые уже работают на других, а вторые нашли себе новую жопу. Ну а чернуха, которую он поливал других сегодня, тоже возвращается к нему. Но я видел многих, кто прямо ему тогда говорил, и вижу, как набрались смелости те, кто раньше испуганно держал язык за зубами. И эти вторые меня раздражают. Мне хочется, чтобы на бой САП доказали вину Ермака и чтобы тот сел. Хочу, чтобы он получил приговор за содеянное, но эти игры вокруг падшего мне не нравятся. Извините, если я кого-то разочаровал, но это моя позиция. Если я кого-то разочаровал, что делать? Не надо очаровываться. Так написал Борислав Береза. И я с ним абсолютно согласен. И об этом я говорил вчера. То же самое Зеленский. Ну, докажите хоть как-то, что Зеленский что-то такое брал. Я первый буду сидеть на суде и говорить правильно, правильно, правильно. Но не слова. Слова есть у меня, слова есть у вас. Спокойнее. Моя позиция — быть более спокойными в этом отношении. С водой нельзя выплеснуть ребенка. В данном случае ребенок не Зеленский, а Украина. Конечно, украинское правосудие довольно компромиссно, но... Ну и кроме того, эти вещи – это такая естественная история. Стало известно, пишет Алекс, кого чаще всего депортируют из ЕС. По данным Евростат, в 2025 году страны Евросоюза выдворили в Турцию 13 405 человек. Много? 13 тысяч. На втором месте Грузия, куда депортировали 10 475 человек. Неожиданно как. И за ними следует Сирия, туда вернули 8370 человек. Видите? Турция, Грузия. Сделаю голосование. Как определить вину Ермака? Вопросительный знак. Только через... Тут есть хитрость. Только через государственный суд. Это первый вариант. Второй вариант. Народным судом. И будет еще третий вариант. Вы любите три варианта. Итак, все ясно. Тире. Виноват. У нас три варианта. нажимаю и стартуем. Итак, как определить вину Ермака? Только через государственный суд, первый вариант. Второй вариант – народным судом. Ну, вече какое-то, я не знаю, что это такое. И админ, надо поменять, чтобы было два варианта, три варианта. Уже не надо писать, люди знают. И третий вариант – и так все ясно, виноват. То есть вообще не надо никакого суда. Значит, цифра, только цифры. Один, два или три. Никаких текстов. Ничего не поясняйте, только цифры. Автомат не видит ваш текст, он не понимает, что это вы голосуете. Он понимает только, когда вы голосуете цифрой, больше ничего. Кстати, еще будет один вопрос. Алекс, конечно, я тебе позвоню, это понятно. Официоз такой, давайте. Итак, начался трехдневный визит Трампа в Китай. Дональд Трамп прибыл с трехдневным государственным визитом в Китай. Его самолет приземлился в аэропорту Пекина. Президент США обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином окончание войны с Ираном, статус Тайваня, отношения с Россией и регулирование искусственного интеллекта. В Китае встречи заранее придали статус особого события вне стандартного протокола. Вместе с американским лидером прилетели руководители корпораций Илон Маск, Тим Кук, Келли Ортерберг и многие другие. Присутствие бизнеса такого уровня показывает экономические приоритеты Вашингтона. В частности, Boeing планирует продать 500 самолетов 737 Макс, а Tesla добивается запуска системы полного автопилота. Переговоры пройдут на фоне сложной геополитической обстановки. Война США с Ираном наносит ощутимый ущерб экономике КНР. Китай покупает более 75% иранской экспортной нефти и опасается глобального спада торговли. Одновременно Пекин изучает американскую военную логистику на Ближнем Востоке. Трамп намерен требовать от Китая гарантии безопасности в Ормузском проливе и прекращение военных поставок Тегеран. Тайвань. Еще одна ключевая тема. Си Цзиньпин ждет от США отказ от поддержки независимости острова и остановки давать оружие на десятки миллиардов долларов. Тайбэй опасается возможных договоренностей, при которых Вашингтон пойдет на политические уступки в обмен на выгодные торговые контракты. В повестке также значится война в Украине и связи Китая с Россией. Трамп планирует обсудить вопрос перемирия между Москвой и Киевом. Кроме того, Вашингтон хочет предложить Пекину американские энергоносители вместо российских. Стоит отметить, что визит президента США проходит накануне приезда Путина, который ожидается 18 мая. Ну, они все президенты. Вот юноша, как принято говорить, страстный и пылкий. 19 лет, но судьба не сложилась. Перевожу даже с английского. Это же надо. 19-летний калифорниец, студент колледжа, умер, потому что верил чату GPT. И его чат-бот, чата GPT, посоветовал ему смертельную комбинацию таблеток, рассказало следствие. Сэм Нельсон был младшекурсником, изучающим психологию. Его мама писала: «Сэм умный, счастливый, нормальный ребенок. Я часто говорила ему по поводу безопасности интернета. То есть интернет должен быть безопасным. Но никогда в самых... Ты видишь, Саша, как я перевожу? Но никогда даже в моих самых страшных... nightmare, но представлениях, ужасах, я не могла подумать, что чат GPT может привести его, привести, быть причиной его смерти. Ужасно. Я считаю. Я вам сегодня днем рассказывал историю, как человек ехал в Японии на поезде, и поезд опоздал на 3 минуты 20 секунд. И как перед ними извинялись, а потом всем, когда выходили, раздавали такие удостоверения, справки на то, что поезд опоздал для работодателей. Это вот старая история, но тоже весьма интересная и показательная. Но это только Япония может такие вещи делать. Продолжается голосование у нас. Как определить вину Ермака? Только через государственный суд. Ну, имеется в виду официальный суд. Это цифра 1. Народный суд. Не знаю, как это. Ну, вече, да. Народный суд. Цифра 2. И третье. Не надо никакого суда. И так все ясно. Он виновен. Вот, пожалуйста, голосуйте. В Токио один иностранный турист пытался остановить такси. Из-за языкового барьера он смог лишь назвать место, куда ему нужно было доехать. Водитель понял, вежливо кивнул, открыл дверь и пригласил пассажира садиться. Когда поездка началась, таксист включил счетчик. Но спустя некоторое время турист заметил странную вещь. Водитель выключил счетчик, а затем снова включил его. Пассажир ничего не сказал, потому что не мог объяснить свой вопрос на языке водителя. Но когда они прибыли на место, он попросил людей, которые его встречали, спросить таксиста: «Почему вы выключали счетчик во время поездки?» Водитель ответил: «Я ошибся, я пропустил нужный поворот, и нам пришлось ехать до следующего моста, где можно было развернуться. Из-за моей ошибки путь стал длиннее, приблизительно на 4 километра. Поэтому на этом участке я выключил счетчик. Я не имею права брать с пассажира деньги за дорогу, которая увеличилась по моей вине». Ну, там дальше написано, что это поразительно. Ну, для Японии это не поразительно, для нас это поразительно. Вы, ну, особенно россияне и люди, которые любят авторскую песню, они знают такую замечательную маму Веронику Долину. Она бард, она поэт, и она пишет песни, она их исполняет под гитару. И скажу вам, что я... Ее стихи вам никогда не читал, потому что ее стихи такие, ну, как вам сказать, очень специфические, очень, я бы так сказал, московские. Не потому что она там хвалит Путина или говорит, какая Москва замечательная, нет. Ну, она вот мама, там братья Долины, и, если я не ошибаюсь, ну, и вот Антон Долин, известный кинокритик, это ее сын. И вдруг я нашел, я не понимаю, то ли мне кто-то донатик кинул, ну какой-то странный донатик, извините. И вдруг я нашел ее стихотворение, просто невероятное. Я вот, когда был с Катей Катрикадзе, я прочитал это маленькое стихотворение. Вот. Понимаете, одно дело мы там взяли трусы, майки, там что-то вот такое вот, и скрываем в себе, если надо уехать, покинуть вот как принято говорить, общий дом, родину там, и прочее, прочее. Она написала от женского лица. Я считаю, что это просто гениальное стихотворение. Вот послушайте. Как бы вот она должна уехать. Сейчас отправиться придется в недальний город, что найдется на карте мира моего. Сейчас причешемся, помада сама отыщется где надо. А что нам надо сверх того? Сейчас отправимся в дорогу. Кого возьмем себе в подмогу? Кто нам возьмет сквозной билет? Кто сумку легкую подхватит? Стаканчик кофе кто оплатит? А кто и поглядит во след? Когда одной лишь болью светит окно, что нас в ночи отметит, и позовет, и неспроста, и встанешь, и пойдешь на голос, подкрасишь рот, подтянешь пояс, и снова сделаешься та. Кто понял, тот понял. Просто выдающееся стихотворение. Вот про всю жизнь, когда куда-то надо уехать. Очень много пишут про жуликов в Израиле. Ну как, телефонных жуликов. Они же есть везде, правильно? Ну вот вам израильский вариант. Очень смешно написал Леонид Коган. Врать не стану, не сегодня, но относительно недавно. Звонок. Здравствуйте, Петр. Меня зовут Леонид. Я звоню вам из службы безопасности вашего банка. Из Апоалима. Это известный израильский банк. Да, мы получили тревожный сигнал. Минуточку, а почему вы звоните из Апоалима, а не из Дисконта? Это другой банк. Секундная пауза. Все верно. Я представляю банк Дисконт, но звоню из Апоалима, потому что мы пользуемся общим сервером, и так нам удобнее. Недавно мы получили этот. Но я не в Дисконте. Пауза. Ты же только что сказал, что в Дисконте. Нет, я только спросил, почему вы представились сотрудником Апоалима, а не, например, Дисконта. Ты издеваешься, да? Да. Блин, развелось троллей. Короткие гудки. Я считаю, что это прекрасно. Ну, про серьезное. Пишет Рустем Адагамов. По данным Financial Times, Владимир Путин по-прежнему уверен, что украинская оборона в конечном итоге не выдержит. Источники издания утверждают, что даже растущая уязвимость России перед атаками украинских беспилотников, из-за которой Кремлю пришлось сократить масштаб парада 9 мая, а также ограниченные успехи российской армии на фронте не поколебали уверенность российского президента. На пресс-конференции в субботу Путин заявил, что российские войска движутся к окончательному разгрому противника, который, по его словам, может произойти уже в ближайшее время, несмотря на продолжающуюся поддержку Украины со стороны Запада. Причем я вам замечу, что он давно это говорит. Очень давно. Как сообщили Financial Times, два человека, поддерживающие контакты с Кремлем, еще два собеседника, знакомые с ситуацией, а также согласно оценки украинской разведки, российское военное руководство убедило Путина, что армия РФ способна к осени полностью занять Донбасс. После этого, считают источники, Москва намерена добиваться еще более жестких условий в случае переговоров о прекращении огня, усилив свои территориальные требования. По словам двух собеседников, знакомых с позицией Путина, в последнее время он особенно сосредоточен именно на захвате Донбасса, хотя ранее в частных разговорах допускал возможность заморозки конфликта по текущей линии фронта. Один из источников сказал: «Я убеждал его остановиться на нынешних позициях, но он снова и снова отвечает: нет, здесь компромиссов быть не может», рассказал один из источников. Тот же собеседник отметил, что Херсонская и Запорожская область не имеют для Путина такого символического значения, как Крым и Донбасс, однако остаются важными направлениями боевых действий. При этом захват этих регионов выглядит еще более сложной задачей, поскольку крупнейшие города, о которых мы говорим, находятся на противоположном берегу Днепра, на территориях, которые российская армия либо уже оставила, либо никогда не контролировала. И в то же время, по словам этих источников, стратегические цели Путина, вероятно, по-прежнему выходят далеко за пределы Донбасса. Речь может идти о стремлении установить контроль над большей частью Украины, вплоть до Днепра, включая Киев и Одессу. Он не возьмет Запорожье, не возьмет Донбасс и не возьмет Херсон. Но изначальный план был всегда в захвате Киева. Эта задача поставлена и должна быть выполнена, заявил один из источников. По словам окружения Путина, именно окружение убеждает его в том, что украинская армия испытывает серьезные проблемы. Ему докладывают, что украинский фронт трещит, а у Украины заканчиваются люди. Ну как это комментировать? Никак. Спокойный день, он бредит, так сказать. Вот знаете, Испания, она, на мой взгляд, сейчас страшно похожа на Украину. Ой, на Россию, простите. Почему? Вот они, вы помните, собрались когда-то в Госдуме и ограничили сбор грибов. То есть у них... В Калуге был застрелен Дмитрий Исаев 7 мая, он был в Буче. Ну да, 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 да. Зондеркоманды украинские, что сказать. Спокойно, нанимают, да, все должны знать. Все так и так. В Украине что, нет своей Голды Мэйр? Есть. Потом, помните, сбор валежника ограничили. И в то же время по 1000 человек гибнет на фронте каждый день. И оказалось, что Испания – это копия России. Или Россия – копия Испании. То есть, вот сначала они из-за этих 800 тысяч мигрантов дотрахались до мышей, а теперь, когда это процесс, которым невозможно регулировать ничего, они приходят в парламент свой и придумывают, что им такое сделать, чтобы навести порядок, только совершенно в другом месте. Рассказываю. В Испании ужесточают правила, как вы думаете, для кого? Для бородатых вот этих, для замоташек? Нет, для рыбаков. Охренеть. Там несколько требований, но вот главное. После вылова рыбы, вот вы поймали рыбу, рыбку, необходимо сделать заметный надрез на нижней части хвостового плавника. Саш, позвоню обязательно, но пока еще эфир идет, как я могу тебе позвонить? Надрез на нижней части хвостового плавника. Власти объясняют это борьбой с нелегальной продажей улова. Маркировка должна показывать, что рыба предназначена только для личного потребления. За нарушение предусмотрены штрафы от 150 до 3000 евро, а в нескольких случаях возможна даже конфискация снастей и улова. Ну и политика смешное напоследок. Это гениальная история, это для фильма. Медиазона рассказала чудную историю. Некто Даниил из Эстонии. Даниил так вдохновился русским миром, что решил не утруждать себя визами и анкетами, и пошел в Россию по льду Чудского озера, без паспорта, без вещей, но зато с верой, что его ждут как политического беженца и будущего гражданина. Российские пограничники в нем героя пропагандистских сюжетов почему-то не распознали и оформили по статье за незаконное пересечение границы, отправив в Псковское СИЗО номер один. Вместо программы переселения Даниил получил одиночную камеру, где холодно, несмотря на то, что он сидит в двух штанах, двух теплых кофтах, шерстяных носках и шапке, но мерзнет, а вокруг бегают мыши, нет туалетной бумаги, ее пришлось брать у сокамерника. Санитарный набор выдали один раз, отопление отключили, и вся его миграция и миграционная стратегия свелась к просьбе о мышеловке и мечтам переехать хотя бы в более теплую общую камеру. Российская система логично решила, если человек в 26-м году добровольно идет в РФ по льду просить убежище, видимо, он сумасшедший. Поэтому Данила сводили на стационарную экспертизу в Петербург, где его фактически признали невменяемым, с чем он возмущенно не согласен. В сухом остатке бежал от угрозы стать бомжом в Эстонии, оказался под следствием и психиатрией в России, искал защиту и родную гавань, получил холодную одиночку, мышей и диагноз. Так сильно верил в Российскую Федерацию, что сама система решила, без психиатрии в такой вере не разберешься. Так, и тут написали некую новость. Святханенко. В Конгрессе США достигли порога, чтобы принять меры для помощи Украине в размер 1,3 миллиардов. Инициатором документа выступил Грегори Микс, ведущий демократ в Комитете по иностранным делам. Законопроект несколько месяцев не могли вынести на рассмотрение за неимением одной подписи. Однако 13 мая независимый конгрессмен от Калифорнии Кевин Килли подписал инициативу, известную как «Петиция об увольнении», призывающая к голосованию и запускающая отчет времени, что заставит лидеров Палаты представителей внести этот закон на рассмотрение уже в конце месяца. Да. Завтра у нас четверг, и мы встречаемся в 16 и в 21 час. И, насколько я понимаю, админ мне сейчас покажет завтра. А, нет, ну у нас нет дополнительной передачи, так что в 16 и в 21 час. Теперь давайте посмотрим результаты голосования. Они крайне интересны. Как определить вину Ермака? Только через государственный суд? Ну, я имел в виду официальный. Дело же не в том, хороший он или плохой. 90%. Народным судом 4%. И так все ясно, виновен 6%. Вот такой результат голосования. Спасибо вам большое. Завтра в 16 и в 21 час. До встречи.